Гражданин и начальник. Разговор с теми, кто принимает и исполняет решения.
О том, какие задачи стоят перед образовательным ведомством страны, о планах, которые оно намерено воплотить уже в этом 2023 году, пообщаемся с министром просвещения Абхазии Иналом Габлия. Здравствуйте, Инал Соломонович. Очень приятно вас видеть в нашей студии.
Спасибо.
В школах после Нового года возобновились занятия. Какие задачи в этой связи стоят перед министерством? Вот сейчас, если говорить конкретно о каких-то практических делах и шагах.
Ну, основные задачи, они остаются прежними. Это повышение качества образования в целом. Мы для этого предприняли много шагов в прошлом году. И даже в пандемийный период мы старались заниматься повышением квалификации наших педагогов. Вот, это будет самая главная задача, и фокус нашей работы будет именно на этом. Вот, а так, конечно же, все направления будут, как и в прошлом году, продолжены. Да, обсуждали это очень подробно на совещании у президента республики. Это у меня была возможность осветить подробно направление нашей работы. Это, значит, и повышение квалификации наших педагогов, это и развитие интеллектуального потенциала детей дошкольного возраста. Вот, то есть участие их в различных конкурсах, олимпиадах, это спортивное развитие нашей молодежи. Мы очень много где участвовали в прошлом году, и за рубежом, и в Абхазии. Вот, поэтому эти направления мы тоже, конечно же, сохраняем на работу и в этом году. Как вы знаете, скоро мы будем отмечать 30-летие Победы и 15-летие признания независимости Республики Российской Федерации. И этот год для нас как раз ознаменован вот этой датой. Мы уже составили подробный план мероприятий. В конце прошлого года было совещание вице-президента, мы обсуждали, что у нас в планах. Будем уже приступать к реализации намеченного. Это и конкурсы, значит, эссе, видео, медиапроектов, значит, экскурсии, встречи с ветеранами, поездки на Северный Кавказ. Планируем снять фильм об учителях, участниках войны. Многие из них до сих пор работают в школах. Вот, поэтому это будет такой документально-художественный, возможно, фильм. Вот, и сейчас как раз мы обсуждаем уже возможных участников, собираем информацию по всей республике, кто есть, значит, из действующих учителей, или, может быть, даже уже, скажем, кто не работает, но готов принять участие в съемках данного фильма.
Кто будет снимать? Это силами Минтруса?
Да, нашими силами. Мы будем привлекать, конечно же, наших коллег, сценаристов, режиссеров. Вот, ну и конечно, сила наших специалистов тоже будет подключена.
Как прошел отчет у президента, как была воспринята эта информация?
В целом очень хорошо.
Ну, вот я вижу в телеграм-канале, который очень активный у вас, идут подразделения, да, отчета, вот в частности, развитие потенциала учителя, это о чем вы говорили, что главный упор Минпрос делает на то, чтобы повышать квалификацию учителей и так далее. Вот как в этом плане строится сейчас работа? Мы знаем, что было такое мероприятие, достаточно крупное, семинар, где российские преподаватели, ну, очень, скажем так, там заслуженные учителя России, они приезжали, наши туда ездили тоже, как-то обменивались информацией, какая-то учеба проходила. Что-то в этом роде будет ли дальше?
Этот проект называется «Международная зимняя школа. Учитель года». Впервые мы ее реализовали зимой 22 года, в январе, с 4 по 8 января. Потом мы продолжили этот же проект летом, сделали международную летнюю школу «Учитель года», тоже с успехом провели и пригласили многих из тех, кто был зимой у нас в гостях. Это победители, лауреаты всероссийских конкурсов «Учитель года». Выдающиеся педагоги России с разных уголков необъятной России. Это Калининград, это Камчатка, Новосибирск, значит, Санкт-Петербург, Москва. Вот, очень много городов, всего 24 региона было представлено.
Я хотела спросить, вот вы как министр, вы чувствуете результаты вот этих мероприятий? То есть, ну, есть ли такие случаи или вот какие-то наблюдения ваши, ваших коллег, как изменилась работа учителей после этого?
Мы отслеживаем.
Не фиксируется такая?
Мы отслеживаем как раз по моему поручению, значит, все участники, да, этих школ, они будут проводить открытые уроки. Мы уже на некоторых, значит, таких уроках присутствовали, и наша комиссия работает. Ну и в завершении, значит, ответа на ваш предыдущий вопрос, эта работа будет продолжена и в этом году. Мы планируем зимнюю школу вторую провести вот сейчас в феврале. Тоже готовим программу. Вот спикеров согласовываем, да, они будут... Также вести у нас лекции, семинары, мастер-классы, и мы даже планируем внутри школы это проводить, то есть с участием детей, чтобы это сразу применить на практике.
Вы уже знаете, кто именно приедет, кто...
Да, ориентировочный список у нас уже есть, да, у нас уже сформировались доверительные отношения, такие партнерские, с предыдущими участниками, они готовы к нам приехать снова, очень полюбили нашу страну. Вот, поэтому мы с удовольствием эту работу
они
будем продолжать
будут.
Дальше.
Я знаю, по-моему, из Тамбовского университета приезжали.
Это другая история.
А кто приезжал, напомните, пожалуйста. Участвовал, да.
Ну, например, абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года» 2020 Михаил Николаевич Куров. Он уже два раза у нас был в гостях. А, например, воспитатели года 2018 Шлемакова Анастасия Ивановна. Вот и многие другие. Главнер Владимир Андарович. Мой учитель по химии Московская школа 1259. Он как раз был одним из инициаторов такого взаимодействия вот, с Абхазией. И он сам уже более 20 лет проводит такие школы зимние и летние на территории России. Вот, во многих регионах они уже побывали, они делятся вот этим педагогическим опытом с коллегами внутри Российской Федерации. И Абхазия, это был первый шаг, который был сделан за пределы России.
Все ли школы, педагоги или всех школ будут одинаково как бы участвовать в таких мероприятиях? Ну, понятно, может, поэтапно, но всех ли будете охватывать? И это касается еще, вот мой вопрос, сельских школ.
Да, конечно, мы приглашаем всех. Это вне зависимости, сельская школа или городская, вот для статистики, да, более 110 человек приняло участие. Там порядка 140, я думаю, приняло участие в зимней школе. Вот до 100 человек мы приняли в Гаграх летом. То есть был охват, все районы приглашались, изъявляли желание учителя, записывались, и мы формировали списки. Как минимум по 10 человек с каждого района было. Ну и район, который принимает, он имел возможность расширить участие путем того, что люди приходили, туда не оставались, например, им не надо было каждый день ездить, там, из Куарчала в Сухум, например, зимой. Вот. Так что приглашаются все районы, и села, и города. Главное было бы желание. Мы отбираем именно таких замотивированных учителей, кто хоть хотел бы учиться, работать над собой, и потом это внедрять на практике.
На отчетном совещании у президента мы узнали, что появился комитет отдельный.
Управление.
Управление.
Которое было раньше внутри министерства. Управление по языковой политике. Да.
Как сейчас будет строиться работа ведомства, вот как бы без этого направления? Вы совсем его оставите или в какой-то форме все-таки будете продолжать эту работу?
Ну, конечно же, развитие языка – это в первую очередь обучение детей в детском саду и школе, поэтому это само собой разумеется. Но понимание языковой политики, оно должно быть шире. То есть, да, жизнеспособность языка в целом, да, это уже чуть другой фронт работы. Ну и посмотрим, как справится, значит, новая команда, которая, возможно, будет или старая. Было много в этом плане споров.
Считаете, вот стоило бы оставить? То есть, ну, вы чем-то занимались, приходится прервать эту работу. Вот насколько это удобно, неудобно, полезно?
Ну, мое личное мнение, что это, как сказать, не обязательно было решение, то есть можно было идти в том же ключе, которое было принято решение в 2020 году, то есть, наоборот, оптимизировали структуру кабинета министров и правительства, то есть, да, наоборот, объединили направления. Ну вот, но ввиду таких, как сказать, таких, как правильно выразиться, конъюнктурных, что ли, таких вопросов, каких-то недовольств, личных интересов некоторых людей, которые, значит, хотят якобы независимо работать, вот, ну, было принято такое решение. Конечно, я не совсем сторонник, да, такого подхода. Было бы дело, да, желание сделать, то есть совместно работать в любом случае придется. Будет это комитет, и там сейчас управление отдельно или в составе министерства. То есть тут должна быть скоординированная, слаженная работа. Вот, поэтому тут вопрос уже в эффективности конкретного человека, да, в плане руководства, конечно, руководства, да, этим процессом.
Ну, как вы уже сказали, что эта работа с абхазским языком будет обязательно присутствовать. Естественно, мы изучаем абхазский язык в наших школах. Что-то будет ли меняться в подходе к обучению абхазскому?
Обучению языка. Мы, да, это уже сделали в прошлом году. Угу. Соответственно, с как раз-таки представителем бывшего комитета по языковой политике Анна Алексеевна Кварчеля, когда мы, значит, стали работать совместно, она как раз была одним из самых инициативных специалистов в коллективе и предложила новую линейку учебников. Мы успели издать и внедрить ее в 2022 году. Это учебник для второго класса. Вместе с рабочими тетрадями и аудиоприложением для, да, тренировки, отработки звуков. Соответственно, это совсем новый подход. Учебник насыщен новым материалом, картинками. Да, мы привлекли молодых специалистов, дизайнеров, художников и получаем только самый положительный отзыв. Уже готовится учебник для третьего класса. Вот, надеюсь, в этом году мы успеем завершить эту работу. И также мы сделали упор на дошкольный уровень и первый класс. Это новый анбан для дошкольного возраста, там подготовительный класс, скажем, да, и первый класс, это букварь нового поколения, анбан, с мультипликационным сопровождением. Вот это тоже будет таким прорывом уже этого года. Уже мы посмотрели, значит, что получается, заказали, значит, издание этого анбана, и в скором времени вы увидите, сделаем презентацию.
Кто работал, кроме вот Ады Кварчели?
Ады Кварчели, еще наши специалисты, вот профильные, mm-hmm, да, кто занимается начальным классом.
Министерство просвещения. Педагоги,
да,
методисты,
да, да,
и так,
конечно,
далее.
Конечно, mm-hmm, конечно. Да. Ну, лидирует, да, лидером проекта является мой заместитель Ада Кварчели. Да.
Угу. Все делает Министерство просвещения по мере своих сил для того, чтобы как-то научить абхазскому языку. Но результаты. Как нам сделать так, чтобы результаты были более очевидны? Вопрос того, чтобы люди после окончания школы, угу, могли изъясняться на абхазском, угу, языке.
Вот новая учебная линия как раз-таки ставит эту цель, чтобы по истечении учебного процесса 11 лет ребенок смог свободно говорить. Поэтому мы внедрили новую линейку учебников. Это как, угу, раз-таки сам ответ на ваш вопрос.
Вы думаете, это поможет?
Конечно,
да?
же. А для чего мы это делаем? Новый подход как раз в плане преподнесения материала, чтобы он был живой, интересный. Ребенку хотелось изучать язык, чтобы он слышал, понимал, мог еще и дома повторить, изучить самостоятельно. Да, вот аудиопредложение, для чего мы сделали. Мультипликационное сопровождение. Все как раз ставит цель замотивировать, заинтересовать ребенка.
Я почему спросила, потому что действительно какие-то методики были, но они все равно... Вот
они неэффективны. Да, время показало, что они неэффективны, поэтому мы внедряем новое.
Не работали.
Да, то есть, например, коммуникативный подход. То есть ребенок должен постоянно говорить. Он не должен зазубривать, он должен говорить с педагогом, с классом. Потом метод постоянного повторения. То есть ты прошел, потом ты на следующем этапе, на следующем уроке закрепляешь пройденный материал. Вот этот подход внедрен. И, конечно же, надо все это украсить живыми картинками, интересными. То есть, чтобы учебник был привлекательным, а не просто черным по белому, там, да, наш язык преподносить молодому поколению. Это должно быть на, как сказать, на самом высоком уровне, как учебники по английскому и любому другому международному языку. Вот сравните, да, какие издания есть замечательный, красочный. И ребенок действительно тогда будет хотеть гореть, желать учить свой родной язык.
Да, наши дети еще так, знаете, в последнее время привыкли держать смартфоны в руках. А есть ли планы по тому, что будет какой-то, не знаю, онлайн, может быть, не то чтобы учебник, но пособие для изучения, общения постоянного? Я знаю, что есть у нас тут молодые ребята, энтузиасты, которые какие-то программы вот придумывают чисто для изучения там каких-то разговорных фраз, чтобы это все время было под рукой, они заглядывали там переводчик и так и прочее.
Ну, такие у нас идеи, конечно же, были, но в плане реализации мало специалистов, кто готов бы нам, да, был помочь. То есть опыта пока у нас не хватает в Абхазии. Может быть, будем привлекать специалистов из-за рубежа, чтобы реализовать там такое приложение, как есть у Skyeng. Это платформа, онлайн-школа английского языка. Да. У них замечательное приложение, замечательный YouTube-канал. Ну, вот ты с удовольствием учишь иностранный язык, вот там играючи, да, или постоянно вот, значит, держа свой телефон, смартфон. Вот тут нужны большие вложения в разработку таких приложений для телефона. Да, точно финансирование нужно такое обильное.
Ну, вот. Какие-то предложения, если будут, ну, может быть, и выйти на то, чтобы как-то вот профинансировать.
Да, конечно, конечно. Я думаю, мы это тоже будем этот вопрос ставить. То есть можем каких-то спонсоров найти. Вот и государственная поддержка в любом случае будет. Поэтому, да, этот вопрос вы правильно понимаете. Современные технологии, они должны быть вот под рукой для изучения языка.
Не так давно была озвучена одна из задач Министерства просвещения. Это так усилить школьное образование, чтобы отпала необходимость в репетиторах. Есть ли уже представление о том, как этого достичь, и какие первые шаги в этом направлении вот вы будете делать?
Ну, основная идея у нас – это профильное обучение. То есть ребенок, оканчивая 9 класс, переходит на старшую ступень обучения и выбирает уже свой профиль гуманитарный, естественно, научный. Например, да, вот, и мы начали с направления медицинского класса. Как вы знаете, я вам как раз и очень много этому времени уделял в течение прошлого года, да, это сотрудничество с Российской академией образования. У вас в гостях тоже была в прошлом году Ольга Юрьевна Васильева. Она возглавляет сейчас, она президент РАО, и мы активно взаимодействуем с ними, чтобы как раз реализовать этот проект у нас в Сухуми. Мы договорились с Сеченовским медицинским университетом. У них есть предуниверсарий, как раз подготовка в 10-11 классе для поступления в лучшие медицинские вузы России. И этот опыт мы наяву в Москве наблюдали. Лучшее оборудование, лучшие, значит, классы, да, подходы к профильному обучению как раз у них как раз есть.
И это именно подготовка к медицинскому образованию, да, я так понимаю, да? Это химия, какие-то науки?
Конечно, химия, которые... биология, анатомия, то есть углубленное изучение и использование современного оборудования. Вот, например, их разработка – это стол пирогов, интерактивная доска, где ты можешь изучать все элементы организма человека, да. Там ты даже можешь сделать примеры КТ, рентгена. То есть ребенок уже вживую понимает, да, что значит, да, работать с такими технологиями. Вот, да, то есть мы с Минздравом пообщались нашим, они тоже готовы поддержать, уже дали рекомендации по врачам, да, практикам, которые готовы с нами работать и в школе.
Ну, вот. Заодно дети, кстати, вот с точки зрения профориентации, да, определяться, захотят ли они дальше этим заниматься.
Да, это было бы хорошо, то есть если он уже в 10 классе понимает, что нет, все-таки медицина – это не его, это уже полпобеды, половина. Да, то есть ребенок не будет тратить там следующие годы жизни на ту профессию, где у него не будет успеха.
Открытый атом классы. Этот проект, он будет продолжаться? И как зарекомендовали себя вот уже вот те проекты, которые работают?
Это проект, значит, по оснащению наших школ современным оборудованием для изучения физики, химии, математики, информатики. Да, в основном это вот такой вот спектр предметов. И смысл его в том, чтобы быть частью их системы. Да, то есть это целая система атом-классов по всей России. Вот, их там порядка, по-моему, более 40 уже. Вот, и наши как раз в Абхазии, которые были открыты в прошлом году, еще дополнительно два к тем, которые существовали. Мы в 21-м открыли в двух пицунских школах и в Сухумской. И там еще и в Ткварчале, мы открыли в прошлом году. Смысл, вы спрашиваете, будет ли он продолжен. Тебе надо активно работать, чтобы он жил и развивался. То есть мало создать комнату и насадить, надо туда привнести компьютеры или проекторы. То есть тут должен быть активный педагог, физик, математик или педагог по информатике. И, конечно же, директор, чтобы быть впереди остальных атом-классов. Они отслеживают, у них есть рейтинговая система. Уровень вовлеченности в их мероприятия. Они проводят онлайн-совещания, конференции. То есть отслеживают это качество преподавания и работы самого класса.
А вы решили проблему преподавателей?
Есть у нас проблема, да, где-то их хватает, а где-то нет. Вот я и вчера об этом говорил, мы сейчас активно ищем педагога в Тамышской школе. Был до этого молодой, она сейчас, к сожалению, ушла на учебу. Вот, ей не всегда удобно ездить, да, там из города в село. Мы даже в этом плане готовы финансировать, покрывать расходы на дорогу учителей, лишь бы сам класс был эффективен и работал. Это предложение я уже сделал районному отделу образования. В общем, чирах. А вот поэтому вот такие вот, да, загвоздки иногда случаются. Но в целом, я надеюсь, что через год, через два мы увидим действительно плоды работы этого проекта.
Ну, то, что вот сейчас ситуацию вы отслеживаете, с 21-го года, вы говорите, работают такие школы. Вы видите разницу между вот обычными нашими классами, да, допустим, по физике, и вот этими классами?
Конечно, когда у тебя нет возможности провести обычную лабораторную работу, когда у тебя ни микроскопа, ни, там, не знаю, ни маятника, ни чего-то простого, да, чтобы измерить напряжение в цепи, да, амперметра, там, что должно быть в обычной школе, конечно же, это небо и земля.
Вот смотрите, что вы думаете о разнице между требованием для поступления в вузы и программой школьного обучения? В той же России, где уровень образования там и гораздо, может, ну, лучше в каких-то отношениях, в каком-то отношении, больше ресурсов, больше резервов различных, там тоже прибегают к помощи репетиторов. Как вы думаете, насколько мы можем отказаться от этого института, который так сформировался стихийно, я имею в виду репетиторство? Вот несмотря на то, что вот все-таки Министерство просвещения какие-то усилия прикладывает, атом-классы открывает, повышает квалификацию и так далее.
Ну, это долгий трудоемкий процесс. То есть выйти на тот уровень, который был у нас, скажем, в советский период, когда ребенок, спокойно заканчивая школу, мог поступить в любой вуз Советского Союза. Вот, поэтому тут кропотливая, методичная работа по повышению этого качества. Плюс, если говорить о нашем университете, то вот мы должны тоже тут скоординировать требования при поступлении в АГУ и те знания, которые дают в школе. То есть они должны соответствовать друг другу. Хотя бы у нас внутри страны ребенок не должен идти к репетитору, чтобы поступать в наш вуз. И должно быть достаточно тех знаний, которые он получил в школе. Вот, если он поступает, если он поступает в российские вузы, как бы это уже наше дело подтянуться до их уровня, да, вступительных испытаний. Вот, это тоже мы делаем. Соответственно, вот наши дети, которые, да, идут на целевое обучение, мы тщательно стараемся отслеживать тех, кого мы отправляем, чтобы они так не ударили в грязь лицом, да, чтобы они не подвели ни страну, ни свою школу. Вот мы их тестируем, особенно тех детей, которые поступают, например, скажем, на информационные технологии, в Сириус. Вот мы сейчас отправляем детей уже 2 года. И мы, прежде чем пойти на это, да, и предложить ребенку, мы смотрим, а действительно есть ли у него таланты, способности к этим наукам. Вот. В основном мы делаем правильный выбор, да, и дети успешно учатся.
Вот если следить за телеграм-каналом Министерства просвещения, там очень часто бывает информация о том, что вот приглашается на обучение в такой-то вуз, в другой вуз, и это все идет через ваше ведомство. Расскажите, пожалуйста, что изменится в 2023 году? Есть ли уже какие-то договоренности? Расширятся ли возможности у наших детей, будущих абитуриентов, для поступления в российские вузы?
Да, конечно. Они расширяются вот уже на протяжении последних лет, да. И в этом году, я уверен, так тоже случится. Нам поступают заявки о сотрудничестве с других, значит, регионов и вузов России. Вот. Из последних, как бы, да, успехов у нас это Нижний Новгород, Нижегородский инженерно-экономический государственный университет, Белгородский, с кем мы уже давно сотрудничаем, технологический университет БГТУ имени Шухова. Вот МАДИ, автодорожный институт московский, вот последние два года мы направляем активно туда детей. И, конечно же, по линии Россотрудничества у нас квота увеличилась. Если в прошлом году 90 квот у нас было, вот, позапрошлом году было это 50, а сегодня это уже 110 направлений. Больше становится, например, специальности такие, которые нам как раз сейчас очень актуальны, это аэронавигация, да, техническая эксплуатация транспортного радиооборудования, вот, например, такая специальность есть, обслуживание летательных аппаратов, вот, техническое обслуживание, ремонт автомобильного транспорта, вот, и так далее, соответственно, то есть мы расширяем спектр направлений. Вот, и Россотрудничество как раз лидирует в этом процессе.
А вообще, как планируете взаимодействовать с Российской Федерацией вот в 2023 году?
Из нового планируем активнее начать работу с нашими партнерами в Ставрополе, это Северо-Кавказский федеральный университет. В этом году, как вы знаете, мы провели масштабную программу повышения квалификации для государственных служащих и педагогов.
В 2022?
Да, 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 это было... масштабный проект, порядка 500 человек из числа педагогического состава мы подготовили, да, с помощью специалистов СКФУ, вот, и других специалистов в сфере науки, высшего образования, реального сектора экономики, IT-специалистов и энергетиков. Еще мне очень было интересно, что довольными оказались специалисты в сфере туриндустрии. Для нас это приоритет, да, в плане развития экономики. И приехали к нам очень высокого уровня специалисты. И там провели, прочитали лекции, мастер-классы по гостиничному сервису, да, по как управлять, да, этим процессом, чтобы быть привлекательными, да, для российского туриста. Ну и вот, как бы это направление мы тоже активно задействуем в этом году. С КФУ готовы продолжить эту работу и даже внедрить новое направление. На новые форматы. Вот, ну, об этом вы, я надеюсь, скоро тоже услышите.
Что в планах у Министерства просвещения в отношении ремонтов и оснащения учебных заведений в республике? Сельские школы, наши школы здесь в столице, где-то лучше, где-то хуже, понятно, но, тем не менее, вот какая-то работа в целом, как вы видите ее в этом году?
Значит, исходя из опыта прошлого года, мы порядка 14 объектов при поддержке организационной и финансовой правительства, да, организовали ремонтно-восстановительные работы в детских садах, школах, благодаря поддержке районных администраций, местных бюджетов. Вот, останавливаются объекты образования. Ну и в этом году, конечно же, это плавно перетечет в 23-й год. Вот, о масштабных инвестициях, пока, к сожалению, речь не идет. Да, скажем, это инвестиционная программа могла бы нам в этом сильно помочь. Ну, надеюсь, скоро эти вопросы тоже...
Ничего не включили?
Пока.
Из учебных заведений?
Да, пока нет, но, к сожалению, надеюсь, что этот вопрос тоже больше инфраструктурного направление у нас в этом плане, да, это дороги. Соответственно, в этом плане пока мы остались за бортом, но силами местного бюджета мы тоже много чего сделали в прошлом году. Вот, и спонсорская поддержка в этом плане нам тоже очень помогла. Например, вы знаете, 9-я школа в городе Сухум восстановлена от начала, да, до капитального ремонта, да. Вот там за очень короткий период времени строители смогли организовать этот, значит, процесс.
Что касается детских садов, вот каково видение их работы в 2023 году? Будет ли что-то меняться в воспитательном процессе в садиках? И будет ли что-то меняться в смысле ремонта, там, не знаю, оснащения какого-то,
детских
питания?
Садов. Да, детских садов. Да. Вот, опять же, возвращаясь к 2022 году, мы запустили программу повышения квалификации воспитателей. Впервые мы, значит, такой шаг предпринимали в рамках онлайн-конференции APEPSH. Мы сделали отдельное направление по дошкольному образованию. Это декабрь 2021 года, если я правильно помню. Потом следующим этапом стала международная летняя школа. У нас было отдельное направление дошкольного образования. Пригласили как раз лучших специалистов с разных уголков России, с целью повысить качество, значит, образования в детских садах, да, подходов к воспитанию, о чем вы и спрашиваете. Следующим шагом стало приглашение Рыбаков фонда, это филантропическая организация, да, российский благотворительный фонд, который занимается активным инвестированием в такие вот проекты по обучению. Да, вот они строят школы, детские сады. В некоторых я уже был в Москве и остался только под большим впечатлением, да, как они организовывают работу с детьми. И мы заинтересовались, позвали их сюда. Они готовы с нами работать дальше. Вот мы двухдневный семинар провели в конце года. И, надеюсь, продолжим в этом году тоже эту работу. Интенсифицируем уже на, там, в течение года-полутора мы будем работать активно с лучшими, как бы так сказать, в плане проявления заведующих, да, воспитателей, которые заинтересованы действительно нести этот новый пласт знаний к себе в детский сад. Вот в этом плане вот эти изменения не грядут. То есть будет совершенно по-другому устроена работа детского сада, группы. Вот это подходы, да, которые раскрывают потенциал ребенка. Когда ребенок в центре внимания, а не воспитатель, главное. И да, не он решает как, а все исходит от желания, мотивации, интереса самого воспитанника. Да. Вот, где мы следим за его интересами, где у него склонности, да, к каким, значит, наукам. Вот, например, в этих садах, да, Рыбаков фонда, я наблюдал, у них есть отдельные центры. Центр математики, центр, там, не знаю, естественно, научных наук, там, центр строительства. То есть вот такие вот, даже само пространство как организовано, ребенок может выбрать. Вот сегодня он там, а сегодня он здесь. Начинается день у него с исследовательского вопроса. Каждый день ребенок перед собой видит какой-то вопрос, связанный с практикой. Вот я, то, что я увидел, там было написано так. А тонет ли в воде шишка? Вот ребенок же не знает, как это сделать. Вот там стоит шишка, лежит, значит, на столе, и стакан воды. Вот он может проверить естественным путем, да, таким вот опытным. Вот такие вот примеры, это такие вот такие, как сказать, только мозги. А в целом образовательный процесс устроен совсем по-другому. И они основываются на лучших разработках как российских, так и зарубежных ученых. Это все мы собираемся внедрить, потому что за последние 30 лет ничего такого сделано не было. Вот, и придется с чистого листа начинать.
Я хотела спросить о межвузовском взаимодействии, как обстоят дела.
Ну, в целом, он не является сейчас подведомственной организацией, uh-huh. поэтому, к сожалению, взаимодействовать частенько бывает сложно. Вот, ну, в целом, наше дело одно. Да, и если говорить по-честному, система в такой маленькой стране образовательно должна быть единой. Начиная от детского сада, кончая высшей школы. Должна быть полная координация, должна быть единая политика. Вот, даже детские сады и школы у нас сейчас еще не интегрированы. И мы это будем тоже представлять в виде нашей концепции дальнейшего развития системы. Вот, то есть, выходя из детского сада, его принимают уже совсем другие люди. Да, первый класс, то есть они не совсем знают, что он сделал,
да, год, чего он добился. Они практически перед школой, у них нет подготовки в детском саду.
Ну, где-то есть, где-то нет, да. Сейчас я не буду обобщать, то есть нету вот этой действительно преемственности. То есть ребенок, выходя из стен детского сада, переходя в школу, да, должен быть вот окружен заботой учителя, которая знает о нем практически все, то есть как он себя проявлял в детском саду, да, какие у него склонности, способности. Вот, поэтому у нас возникла идея там, создания таких образовательных комплексов. Это начальная школа, детский сад, основная школа и высшая, да? Ну, старшая школа. Вот, то есть все это интегрировать в один комплекс, где было бы понимание цельного развития личности. Вот в этом плане нам много предстоит сделать. Ну, а говоря о высшей школе, это тем более, да, следующая ступень, где уже ребенок, выпускник получает профессию. В этом плане тут тоже должны быть единые стандарты, понимание. Ну, вы видите, сложилось пока так. То есть мы как-то в маленькой стране хотим вот быть какими-то независимыми, отдельными.
Ну, это ни к чему. Где-то независимость хорошо, а где-то, когда нужно воспитывать человека, скажем так, с малых лет и там хорошего специалиста, возможно, действительно это очень даже было бы оправдано и здорово. Спасибо вам большое за интервью.
Актуальный разговор и поиск решений в студии «Радио Спутник Абхазия».